Шалом Раха. Добрый день. Мы продолжаем изучение трактата Баба Кама. Сегодня мы с листом Пей Алиф, 81-й лист нашего трактата, Даф Йоми. И я вам скажу, что для меня вот этот лист, он просто какой-то эпохальный. Я вам объясню почему. Вы скажете, вроде бы, так сказать, лист из листов, как бы, да, вот мы каждый день Безрат Ашем проходим. Но я давно ищу в Гемаре какие-то доказательства присутствия законов управления страной в Талмуде. То есть мне всегда было очень интересно, где и когда написано, как строили страну Израиля по Торе. И вот, на мой взгляд, это один из ярких примеров, это та сугья, которую мы сейчас будем изучать. Вот. О чем говорит Гемара? Давайте посмотрим. Тан Рабанан. Учили мудрецы, 80-б, последняя строчка внизу. Тан Рабанан. Учили мудрецы. Асарат Наим, 10 условий, и Тна Йошуа поставил, 10 условий дословно обусловил Йошуа. Кто это был? Йошуа бин Нун, ученик Моше Рабейну. И как мы видим, что у него был закон, похожий на закон царя на момент захвата страны Израиля. Йошуа бин Нун, тот человек, который бунтовал против него, должен был быть казнен. И это царские полномочия, поэтому это написано в книге Йошуа, глава Алиф, 18-й пасук. И это говорит о том, что Йошуа действительно имел особые полномочия. Так вот, Йошуа обусловил наследие и передача каждой доли в земле Израиля следующими 10 условиями, которые мы сейчас будем изучать. Есть объяснение, что поскольку он участвовал и руководил захватом земли Израиля, захват, слово захват плохое, но да, пришлось, так сказать, изгнать 7 народов из территории, которую Всевышний предназначил для еврейского народа, и он эту территорию захватил, руководил этим процессом и стал ее хозяином. То есть это как бы немножко два разных подхода. Йошуа он царь или Йошуа он хозяин. И поэтому, если он хозяин, то он имеет право раздавать и наследовать это на условиях. Если он царь, то он имеет право как руководитель государства или государственного образования, имеет право поставить какие-то законы для наилучшего использования этого ресурса, скажем так, который называется земля Израиль. Ну вот, посмотрите, 10 условий, которые он ставит каждому колену, всем коленам, для того, чтобы они приняли их при наследовании. Что интересно, мы начали с того, что земля Израиля, нельзя на ней выращивать мелкий рогатый скот, который вредит чужим полям, сказали, что это нужно разделить. И Гемара переходит и приводит нам здесь другие условия для того, чтобы можно было обживать и лучше, качественнее жить на земле Израиля. Понимаете ассоциацию? Вот здесь Гемара нам эту информацию, поэтому она здесь нам ее приводит, эту брайту. Давайте почитаем. Итак, Тану, Рабону учили мудрецы, Асарат Наим, 10 условий, и Тна Йошуа обусловил Йошуа бин Нун, Шию, Шию. И вот Гемара начинает перечислять эти 10 условий, и потом она будет их, как бы сейчас она их просто перечислит в качестве такой, как бы, заголовка, а потом уже будет детализировать. Так вот, первое. Шию Марим Бехурашим. Чтобы пасли в рощах. Раши говорит, Беймус Ахоршим. Вашило Якпит Баляяр, и чтобы хозяин леса не спорил с этим, не все хозяева лесов должны знать, что имеют право стада пастись в их лесах. Условия. Ты получаешь территорию, на ней есть лес, знай, что люди, у которых есть стада овец и коз, имеют право паститься на территории, пастить свои стада на территории твоего леса. Теперь сейчас посмотрим. Не, если у тебя есть лес, который только побегами начинает расти, там нельзя. Если у тебя есть крупный рогатый скот, там тоже нельзя. Условия, все это обусловлено. Но принципе, есть определенные вещи, которые ты должен предоставить всему народу, всему обществу. Твое имущество, оно также и общенародное. Вот это вот такая интересная идея, которая здесь мы видим. Дальше. «Умилактим эйцим бесудойсеем». Люди имеют право собирать дрова с полей. Что имеется в виду? На поле товарища. И он имеет право собрать еду для корма своего скота. Он имеет право собрать. То есть он где-то остановился, он где-то идет. Он имеет право собрать с любого поля еду для своего скота. Дальше. Умилактим асабим бихоль маком. Можно собрать травы в любых местах. Хуц мицельтан. Кроме с поля. То есть можно нарвать с траву для своего скота. С любого поля, кроме поля клеверного. Тильтан – это финогрек, это хильба, то, что у нас называется. Так вот, кроме этого поля, там хорошо, когда растут всякие разные сорняки. И тут есть, мы как бы посмотрим, Гемара скажет, когда нет, это дойдем до Гемары. Но вот со всех полей можно собрать сорные травы, кроме клеверного поля. Там сорные травы помогают стеблям клевера расти, поэтому там не собирай. Но если это поле любое другое, ты имеешь право собрать траву и накормить свой скот. Ты просто остановился, ты имеешь право. А поле кому-то принадлежит. Это не воровство, это можно. Это часть нашего общежития, часть нашего общего использования земли Израиля. Что ты не макпид, то есть ты не предъявляешь мне претензии за то, что я вырвал траву для своего осла или для своей лошади, когда ехал рядом с твоим полем. Дальше. «Векотмин нетиюс бихоль мокуем». Хуцми груфиус шельзайс. Очень интересно, что можно отломить ветку для того, чтобы ты взял с дерева ее и привил к себе. Кроме груфиот шельзайт, кроме спинков, кроме того, что ты не имеешь права отломить ветку спинков маслин, то есть маслины, их периодически срезали до пенька, и потом там обновлялись побегами. Вот эти новые побеги с маслины ты не срываешь. А все остальные, со всех остальных деревьев ты проходишь, видишь дерево, ты имеешь право собрать какую-то там, отломить какую-то веточку, привить ее к себе, и я не имею права иметь тебе претензии на эту тему. Эта веточка могла вырасти, потом, ну, Псадр, это нормально. Мы, так сказать, как бы, мы какую-то маленькую ветку я себе срезаю для того, чтобы себе привить, это беседа. Дальше. Умаяна юцебет хиля. Есть какой-то новый родник, да, район, который... Бнеаир мистапки мимену. Жители города ею пользуются. Тут есть два пшата, то есть два объяснения, что здесь имеется в виду. Но у тебя есть какой-то твой личный родник, который начал бить ключом на твоей территории. Жители города все могут ею пользоваться, не только ты. Это один вариант. И другой вариант, что начало реки, которая начинается у тебя, дальше она разливается... Тоже ты можешь пользоваться, жители города тоже могут этим пользоваться. То есть это из-за того, что это бьет с твоей территории, это не значит, что это твое. Но если там на твоей территории, ну посмотрим, как бы, да, ты вырыл сам, это уже немножко по-другому. Дальше. И следующее условие это мехаким биемашель кинерет, биемашель Твери. Можно ловить удочками в море города Твери, имеется в виду озеро Кинерет. Убильват чело и фро. Самое главное, чтобы он не ставил кела, не ставил там препятствия, такие как бы сетки. Виамид, сфина, и ты не имеешь права ставить корабль. Что имеется в виду? Значит, Раша объясняет, что озеро Кинерет принадлежало колену Нафтали. Теперь так, колено Нафтали не имело права не дать мне сесть с удочкой и ловить там рыбку. Сколько угодно ты можешь удочкой там по одной рыбке вылавливать. Но если ты начинаешь промышленную ловлю, то есть сетью, ты ставишь какие-то капканы для рыб, ну, там, ну, какую-то сеть. И там есть два варианта. Либо ты не даешь кораблям спокойно ехать лодкам, либо ты ставишь свою лодку и разбрасываешь сети, то как лодкам нет проблем, но ты начинаешь промышленную рыбалку, это нет. То есть промысел, рыбный промысел принадлежит колену Нафтали, но колено Нафтали не имеет права ограничивать любых евреев ловить рыбу частным образом. Вот это вот такое вот деление, вполне логичное. Вот. Теперь еще один пример, еще один момент. Венифним ля ахойре агодр. Можно ходить в туалет за забор, любой забор. Человек идет, ему приспичило в дороге. Нет, как у нас сейчас, как бы там на дорогах бензозаправок, где можно зайти в туалет. Человек идет, где ему, так сказать, справить свою нужду? А вот есть забор, и человеку нужно нормальное какое-то место, где-то скрыться, где-то что-то. Ему нужно чем-то, извините, потереться. Он может взять камень от забора. И так вот, написано так, Йошуа постановил, что человек может сходить в туалет за забором любого поля, которое ему находится, вафилу посидеем лия каркум. Даже если это поле, оно, на нем растет каркум. Каркум – это какая-то дорогая приправа, куркума. И там ему может и запах плохой потом, и может быть там люди потом, если он возьмет камень, могут украсть что-то с этого поля. Нет, это нормальное условие. Любой человек должен иметь, который идет по дороге, должен иметь какое-то место скромное и должен иметь какую-то там, извините, туалетную бумагу. Ну, той бумаги не было, они пользовались камнями, чтобы как-то последить за собой, за своей какой-то гигиеной и продолжать дальше путь. Понимаете? Дальше еще одно условие. Миалхим бешвили аршус. А 4 тривериш шне. Можно ходить по разрешенным тропинкам, потом посмотрим, что это значит, пока не спустится второй уровень дождей, рвешне, как бы как мы это объясняли в трактате Танит, что это насыщение влагой второй раз, то есть вторые мощные дожди, которые были 17-го Хишвана, после этого начинались быть всходы. Так вот, до того, пока земля черная, пока на ней нету всходов, можно ходить по определенным тропинкам, никто не имеет права меня ограничивать. Но как только пошли всходы, топтать дальше больше ты не имеешь права, так сказать, уже все, ты должен. Дальше. Умисталким лициды адрохим. Можно идти по сторонам дорог. Мипней итидот адрохим. Из-за такой тяжелой колеи по обочинам, то есть как бы, когда ты идешь по дороге, дождь, слякоть, за счет как бы сильной протоптанной клей получается протоптанной или проезженной, получается по краям такие как бы, ну, это они называют это столбы, етедот. То есть грязь, она как бы неудобно там идти, грязь глубоко, и там, тем более если есть дождь, там получается такое углубление, в общем, неудобно. Поэтому можно всем прохожим идти по краям дороги. А, там поле начинается, да. Часть того, что там по твоим, рядом с твоим полем идет дорога, что люди будут иметь право ходить в случае слякоти, в случае грязи, будут ходить по обочине дороги. Не должны они идти и месить грязь внутри дороги. Ты должен понимать, что это твоя, так сказать, как бы помощь всему народу. Это тоже часть условия. Дальше еще одно условие. Ватой бейнакромим. Человек, который потерял дорогу. Бейнакромим. Между виноградниками. Мавсиг вооле, мавсиг воюред. Он имеет право подниматься и рвать какие-то побеги винограда. И подниматься, опускаться. То есть он имеет право пробить себе какую-то дорогу минимальную, чтобы видеть, где он находится. То есть он теряет, это у меня есть объяснение, что он должен заплатить, не должен заплатить, посмотрим. И еще последнее указание. Умет мицва конем кумо. Мертвый человек, которого нашли мертвого на дороге, он приобретает себе то место, на котором он лежит. То есть его можно похоронить на месте. А, как бы неудобно. Да, неудобно, но если ты человек, который находит мертвого, он должен заниматься его похоронами. Сейчас ты его заставишь где-то его взять, отвезти на кладбище, бросит он его. Поэтому постановили, что нужно похоронить его прямо на месте. А, это не территория, это не кладбище. Бессадр, похорони его здесь. Почему? Ты обязан дать эту территорию для похорона этого человека. Теперь Рамбам объясняет, что это только вне городской черты. В городах нужно, да, отвезти. И в городах нужно, так сказать, там хеврокадиш. И речь идет, если он, например, вот в поле нашел мертвого, имеет право похоронить где угодно. В наше время это не совсем так. В наше время есть как бы... Барух Ашем, я надеюсь, что нет людей, которыми никто не занимается. Хотя вы понимаете, да, что произошло 7 октября. Да, сколько людей как бы погибло, все такое. Но, в наше время есть какие-то определенные ограничения. Я думаю, что дойдем до этой таканы, посмотрим ее какие-то нюансы, которые успеем проверить. Окей, идем дальше. Вот, начиная, это все как бы, есть часть таканот, которые были позже Йошуа бен Нун. Давайте посчитаем, сколько их. В общей сложности, Брайта говорит эсер, но тут есть, может быть, там чуть больше, поэтому давайте посмотрим. Первое. Поститься, пасти скот в рощах. Первое. Собирать дрова на полях. Второе. Милактима самим бихоль маком собирать траву с кормом для скота в любом месте. Третье. Кроме тельтан, может быть, четвертое. Посмотрим. Сейчас посмотрим, как они это считают. Значит, нет, это все часть третьего, да? Котмим нытиес, да, это четвертое, то есть срывать побеги, кроме груфиот шельзает, да. Вот кроме груфиот шельзает, они тоже не считают. Маян юце митхила, ручей, который выходит, 5. Ловить удочкой, 6. Ловить рыбу удочкой в Кинерете, 6. 7 – это постановление об возможности общественного туалета. Идти по дорогам – это 8 до всходов. И иметь право пройтись по обочинам – это 9. Тот, кто ошибся дорогой – это 10. Метмитсу, видите? Это 11. То есть одна из них, из этих таканот, как минимум одна, она, так сказать, как бы дополнительно к тому, что сказал Йошуа. Вот. То есть 11 мы насчитали. Беседа. То есть, видите, еще все условия, это да, это нет. То есть, как бы, нужно понять, где Йошуа, где постановление более позже. Ну, без раташем это нужно разбирать. Окей, идем дальше. Значит, первое. Шею марим бы хурашим. Можно пасти скот. Мы поняли, что с этой темы мы как бы начинаем. Пасти скот в рощах. Скот в рощах, мелкий рогатый скот в рощах. По лесам. Омрав папе, ло амран, мы не говорим, элю дако бегасо. Что имеется в виду дако бегасо? Мелкий скот в крупных деревьях. И тогда там есть листья, которые опали, и там есть какие-то побеги небольшие, но как бы основной лес ты не навредишь ему. То есть лес, он крепко стоит, крепкий лес. Аве дако бедако. Если у тебя есть мелкий рогатый скот, и мелкий лес нельзя. Вегаса-бегаса, крупный рогатый скот, крупные деревья тоже нельзя. Почему? Потому что крупный рогатый скот может переломить, там, перекусить какие-то там, может, не знаю, корни, все такое. Крупный рогатый скот нужно собирать и иметь нормальный корм для него. Мелкий рогатый скот в крупных деревьях можешь пасти. Вегаса-бегаса, гаса-бедако. Понятное дело, что крупный рогатый скот в мелком лесе тоже нельзя. Это то дело. Окей? Это первое объяснение. То есть, опять же, да, ты имеешь право пасти в лесу, но ты должен понимать, что ты не имеешь права навредить этому лесу. То есть, ты можешь накормить своих животных, свое стадо, но так, чтобы этот лес остался дальше расти. То есть, все, что твое стадо поест, оно не будет безвозвратной потерей для этого леса. Окей? То есть, как бы, ну, в России, например, есть такое постановление, да, что тот, кто рубит лес, нужно обязательно сразу же сажать деревья, которые на потом. Я надеюсь, что это постановление кто-то выполняет, да? Но и логика этого очень простая. То есть, если ты взял у леса, ты взял у тайги, ты взял там у леса, ты должен восстановить это. Окей, может быть, это восстановление, оно возьмет там несколько десятков лет, но неважно, как бы кто-то там несколько десятков лет посадил эти деревья, которые ты рубишь сейчас. Но вот эта идея, как бы там, как бы постоянно думать о том, что будут делать другие люди, она как бы должна быть, должна присутствовать. Иначе невозможно нормальное общежитие, так сказать, планета Земля, страна и все такое, оно как бы страдает. То есть это, видите, эта логика уже заложена Йошуа бен Нуном. То есть когда, я не знаю, какие страны, какие государства, да, существовали как государственность на тот момент, когда Йошуа бен Нун уже думал о понятии взаимопомощи, взаимозаботы. Почему он так думал? Потому что Всевышний ему сказал, потому что это часть Торы. Тора, как бы, она приходит и говорит, ты не можешь взять, наследовать территорию и не думать друг о друге. Ты должен думать друг о друге, это часть нормального человеческого общества. Мне кажется, вот эта идея, она как бы, ну, это сильное очень свидетельство. Окей, идем дальше. Умилактим эйцим бисадотеем. Имеют право собирать дрова с полей. Ломран, не говорим, эло бейизми вейги. Это только колючки такие, какие-то колючие деревья. А вальбичара этим другие дрова ло. Нельзя. Вафилу бейизми вейги. Даже если это изми вейги, то есть колючки какие-то. Ломран, мы не говорим, что можно собирать эло бемихуборим. Если они растут, не, хозяин не срезал, не положил их уже. А вальбит лучше, но если он срезал ло, ты не имеешь права взять. Он уже их срезал, то он уже приобрел их себе. Если они растут, ло амран эло белах. Только если они такие еще влажные. А вальбевич, но сухие, ло, нет. Потому что сухие колючки он оставил для себя, наверное, для чего-то. Не трогай их. Убельвать человек. То есть он имеет право взять не сухие колючки и так, чтобы не вырвать корни. Да, вот это вот. То есть он, да, имеет право. Не нужны ему эти дрова, он их высушит потом. Но знает, что не имеешь права забрать то, что уже приготовил для себя. Вопрос такой, если ты останавливаешься, чтобы иметь в поле, тебе нужно собрать костер. Я не очень понимаю, как бы, если ты можешь взять колючки только влажные, а как ты разожгешь, нужен какой-то сухой хворост. Я пока не нашел ответ на этот вопрос, пока оставим его, ну, как бы, со знаком вопроса. Дальше. Умилактима асабим бихоль маком. Травы можно собирать в любом месте. Хуцмес де тильтан, кроме клеверного поля. Что ты хочешь сказать? Что для тильтана, для клевера, или фенигрек, как его там называют, да, или хильба, как мы его называем здесь на арабском языке, да тильтан малелу особим. Хорошо ему травы. Верамин, и противоречие, тильтан, написано другая брайта, шильтан шалтай мине асавим, который вырос с разными травами. Эн михаим ойсу леакор. Мы не обязаны его вырывать. То есть получается, что тильтан с другими травами, это Кейлайм – это неправильный гибрид, запрещенный Торой, мудрецами. То есть, как бы, как ты так говоришь, ему хорошо трава, когда это потом получается кейлайм, мы не обязываем их вырывать, как бы, что, как это понять? Ом Рав Ирми, говорит Рав Ирми, лой каши, не противоречие. Кан лизера, кан лизирим. Это когда тильтан для семян, а это когда тильтан для стеблей. Так вот, лизера, когда он для семян, кашу ли особим, плохо ему с травами с другими расти. Демикхашили, они их ослабляют. Лезирин, когда тебе нужны стебли тильтана, малило, тогда хорошо другие травы. Декиками бейни особим, когда он растет или существует между травами, мирково он на них либо залазит и растет на них, как бы, не знаю, клевер плетется. Я не очень, честно говоря, с трудом, я сегодня посмотрел какие-то, ну, так не успел найти какого-то четкого ответа, как он растет. Точно, это точно финугрек, как бы, да. Вот. Финугрек – это греческое сено называется. Теперь, как бы, как оно растет, на ком оно, как бы, ему хорошо листит на других травах? Нет, в общем, какая-то здесь особая... Это ты же видел два каких-то объяснения, что значит ему хорошо расти на других травах. В общем, это миркован. Но слово миркован, как бы, он как едет верхом. Это то, что написано в Геморе. Ему хорошо, когда он едет верхом. Едет верхом хорошо. И что? Не очень понятно. Вот. Идем дальше. Ибо и семь. Второй вариант. Кан ле адам, кан ле бейма. То есть, одно дело для человека, другое дело для скота. Декиван де ле бейма у дезора особим. Нам им байли. Если он это посадил для скота, то ему травы еще нужны. То есть, кроме клевера, ему нужны другие травы тоже вместе были. Поэтому это хорошо. Вот. Говорит, он единен. Откуда мы знаем? Говорит, он рав пепа шари мишари мешали леоду. Ну, шари, мешали лебейма. То есть, как бы, как мы будем знать, да? Как мы будем знать, он посадил это для скота или он посадил это для человека? Зарфапа нам отвечает. Зарфапа нам отвечает. Человек, который идет, он же должен понять, для чего посадить на это поле, он говорит, если оно ровно растет в ровных грядках, значит, это для человека, для еды человека. Если грядки неровные, это значит, что это на силос, на корм скоту. Окей, идем дальше. Векотмим нытия бихоль маком. Можно брать саженцы в любом месте. Хуцми груфиот шизает. Кроме спинков масли. Пириш Раби Танхум, Раби Брайс, Мишум Закенеха. Объяснили Раби Танхум, Раби Брайс от имени одного старика. Безает кибейца. Быканим убыгфаним. Минапкак вылемала. То есть это объяснение, да? Что имеется в виду? Безает кибейца. То есть, когда у нас есть ствол обрубленный, пенек, оливкового дерева, он должен оставлять от земли размер с яйцо высотой. А, соответственно, выше, то есть если высота выше, можно уже брать побеги. Теперь, что касается каним у гфаним, то есть если у нас какие-то тростники или виноградники, минапкак велимала, от первой почки и выше. Пкак — это почка, да? То есть самая низкая почка, и выше ты можешь брать себе саженец. Имеется в виду отрезать ветку и ее потом привить. Вышарку элилон, за все остальные деревья. Мина убой шилилон, вло мина худу шилилон. То есть ты можешь взять мина убой. Что такое убой? От плодов дерева. От веток ты можешь брать от мягких и тонких веток. Но ты не можешь взять от корня. То есть ты не должен брать крупные ветки срезать, а только мелкие веточки, которые подросли. И еще. Минахадаш. Новая ветка. Шейноу сепирот. Которая не делает плоды вообще. Вырос за прошлый год, и ты можешь ее взять. Но старую ветку шу, ой, сипер, плодовитая, ты не можешь ее брать. Итак, мимаком шейнору это хамад. То место, которое не видит солнца, теневое такое место, ты можешь оттуда брать. Такую ветку ты можешь, потому что они сделают много плодов, ты минимизируешь ущерб тому человеку, которого ты забираешь эту ветку. В ломе маком шуру это хама, но там то место, где которое хорошо видит солнце. Поскольку написано, что плоды, они наливаются от сладости урожая солнца. То есть основное дерево, оно получает плоды, которые хорошо от солнца. Поэтому те места, которые не от солнца не получают много света, ты можешь, так сказать, себе взять. И как бы генетика-то у них есть, понимаете, как классно, да, что получается. Генетика-то у них нужная тебе есть, а вальхозяину ты не вредишь сильно. Видите, и это уже заложено вот в геморе, в постановлениях Йошуа бен Нуна. Это будет 81А. Оставайтесь с нами, человек Дафаеми. Нас ждет еще такой урок второй. И дальше тоже Безрат Ашем, который будет нам, Безрат Ашем, объяснять эти нюансы. Оставайтесь с нами, чуть-чуть до фейма. Всего хорошего, до свидания.